Часть первая. Докембрий. Ночь. Рассвет. Гадей или Катархей. 4,6-4 миллиарда лет назад. Появление жизни. Гадей — первые полмиллиарда лет существования планеты, от которых до нас дошли только эфемерные флюиды. Свежая Земля не была похожа на ту планету, к виду которой мы привыкли. Сутки по 10 часов, огромная кривая луна на небе, ядовитая атмосфера и совсем иные горные породы. Тем не менее, именно условия молодой Земли задали все наши особенности, химический состав наших тел, потребности и границы возможностей. Первые этапы существования планеты покрыты непроглядным астрономическим мраком. В нашей Солнечной системе нет формирующихся планет, а про инозвездные мы пока знаем слишком мало. Общая космология гласит, что для нашего появления необходимо бытие первых звезд, образование в недрах красных гигантов тяжелых элементов, взрывы сверхновых и разлет элементов по Вселенной, собирание их в новые туманности, звезды и планеты Зимали, формирование протопланетных дисков и слипание разрозненных ошметков в планеты. Нашей Солнечной системе повезло. Само Солнце не слишком холодное и не слишком горячее, а огромные планеты-гиганты на периферии защищают своей гравитацией внутренние области от астероидов и комет. Даже катастрофы были нам на пользу. Столкновение только что остывшей прото-Земли с каким-то небесным телом размером с Марс оторвало огромный кусок, отлетевший в сторону и ставший Луной, которая с тех пор стала нашей дополнительной защитницей от астероидов. От удара ось Земли перекосилась, что стало залогом смены времен года. Вулканическая активность создала атмосферу, а вода из падающих комет и выделяющиеся из мантии планеты водяной пар сконцентрировались в океанах. Но это все широкие мазки. Детали картины ускользают, ведь горные породы, из которых была сложена первая Земля, давно успели погрузиться в магму, расплавиться и преобразиться, снова застыв. За колоссальный срок даже элементный состав разных слоев планеты успел поменяться. Нам только кажется, что планета твердая. В масштабе миллиардов лет она вполне жидкая. Тяжелые элементы помаленьку погружаются в недра, а легкие, будучи вытеснены по закону Архимеда, всплывают наверх. Самые легкие, свободный водород и инертные газы, не могут быть удержаны слабой гравитацией Земли и улетают в космос. В то же время космическая пыль притягивается и оседает на поверхность планеты. Древнейшие известные земные частицы — кристаллы циркона из Австралии с датировкой 4,404 миллиарда лет назад. Хитрые подсчеты возраста самых старых метеоритов показывают, что Земля сформировалась 4,567, 4,55 или 4,54 миллиарда лет назад. То есть первые 150 миллионов лет напрочь выпадают из нашего знания. А ведь это временной отрезок как от конца юрского периода до современности. Тем не менее, что-то мы все-таки знаем. Судя по нынешним планетам-гигантам, первичная атмосфера Земли содержала много метана и аммиака, поменьше сероводорода, углекислого газа, простейших углеводородов и водяных паров. Кислород, выделявшийся из мантии в процессе дегазации и из воды фотодиссоциации под действием ультрафиолета, тоже не задерживался, но не улетучивался и не скапливался, а окислял все, что могло быть окислено. В таких чудесных условиях и возникла жизнь. Возникновение жизни из неорганических составляющих называется абиогенезом. В школе поныне проходят абиогенез на примере теории Апарина-Холдейна. Согласно ей, жизнь самозародилась в первобытном бульоне в виде коацерватных капель, на которые воздействовали электрические разряды и ионизирующие излучения. Многочисленные эксперименты показали, что действительно в смеси, более-менее соответствующей первичной атмосфере и воде Земли, если стучать туда током или облучать ультрафиолетом, сами собой возникают аминокислоты и нуклеотиды. А если добавить немного серы, которая на Первоземле выкидывалась вулканами, то органика собирается в достаточно длинные цепочки. Современные представления о происхождении жизни гораздо более сложны. Мы не полезем в эти дебри, тем более, что это уже сделано гораздо лучшими специалистами. Все желающие могут прочитать чудесные книги Кунина «Логика случая» о природе и происхождении биологической эволюции 2014 года и Никитина «Происхождение жизни. От туманности до клетки» 2016 года. Отметим только отрадный факт. Все ключевые моменты возникновения живого из неживого уже расшифрованы и по частям воспроизведены в лабораториях. Правда, с нуля до целой клетки пока никто из экспериментаторов не дошел, но и времени у исследователей было не так много, тогда как в оригинале на это ушли сотни миллионов лет. Сейчас первые этапы преджизни называются РНК-овым миром, так как первыми действительно важными органическими молекулами были именно цепочки РНК. Аминокислоты тоже существенны, но астрономы обнаруживают их по спектрам даже в межзвездных облаках. Кстати, тут кроется вечная ошибка неспециалистов. Многим кажется, что органические вещества обязательно должны быть результатом жизнедеятельности организмов. Нет. Органические вещества — это соединение углерода, обычно с водородом и частым включением также кислорода, фосфора, серы и прочих элементов. Это просто сложная химия, которая вполне может существовать сама по себе вне всякой связи с жизнью. И вот один из пиков этой сложности, молекулы РНК, стал основой жизни. Важное свойство РНК — способность катализировать ферменты. Это сейчас РНК известно больше как переносчик генетической информации. Первоначально же не было никакой информации. Были просто спонтанно образовывавшиеся молекулы, которые по-разному взаимодействовали. Вариантов РНК было множество. Их и сейчас известны сотни. Неустойчивые комплексы разваливались, и мы про них ничего не знаем. Устойчивые же сохранялись, а в силу способности РНК слипаться с аминокислотами и катализировать друг друга, увеличивались в числе и сложности. Это называется молекулярной эволюцией. Замечательное свойство РНК — ее большой размер и сложность. К тому же это полимер, который может иметь неопределенно большую длину, складываясь из нескольких типов стандартных кирпичиков, нуклеотидов — аденин, урацил, гуанин и цитозин. С одной стороны, это некоторым образом гарантирует ее устойчивость и дает много биохимических возможностей взаимодействия с белками. С другой, приводит к почти бесконечной изменчивости. А изменчивость — принципиальное отличие жизни от нежизни. Например, минералы тоже имеют много признаков жизни. Они обмениваются веществом с окружающей средой, поглощают что-то извне, растут, размножаются, но у них слишком малая изменчивость. Кристаллическая решетка, какая бы хитрая она ни была, всегда воспроизводится по единому стандарту. Конечно, если кристалл в процессе роста натыкается на препятствие или включает в себя что-то инородное, он может изогнуться и искривиться, но принципиально решетка остается прежней. Правда, у минералов есть своя эволюция, связанная с упомянутой выше изменчивостью состава земной коры. В древности формировались одни минералы, потом возникали другие. Сейчас такие уже не образуются, но появились иные. Однако все это происходит чересчур медленно и пассивно, чтобы называться жизнью. Другое дело РНК. Она имеет оптимальный баланс устойчивости и изменчивости, чтобы молекулярная эволюция поспевала за изменениями среды, в том числе вызванными реакциями, катализируемыми самой РНК. РНК в итоге стала наследственным аппаратом, то есть хранителем информации, а белки — основой цитоплазмы, то есть главным веществом. А наследственный аппарат и цитоплазма — две из трех главных основных составляющих живой клетки. Отсюда вырастают два определения жизни — способ воспроизведения нуклеиновых кислот и форма существования белковых тел. Однако самое емкое и всеобъемлющее определение жизни — автокаталитическая система высокомолекулярных соединений углерода в неравновесных условиях. Одно из важнейших условий среды, в которой появилась жизнь — нестабильность. Была бы среда постоянна, ничего бы там не возникало, все лежало бы застывши навеки. Из состава современных организмов, их потребности и сравнения существ разной степени продвинутости можно примерно прикинуть микроэлементный состав, температуру, кислотность и прочие показатели места, где возникла жизнь. Вариантов не так уж мало. Это могла быть маленькая теплая лужица, о которой писал еще Чарльз Дарвин в 1871 году. Глубоководная впадина около вулкана. Черный с железом или белый с сульфидом цинка курильщик. Щелочной источник с микрополостями с полупроницаемыми стенками в минеральных постройках. Алюмосиликатная глина, грязевой вулкан, гейзер, фумарола. Каждая из версий имеет слабые и сильные стороны. У каждой есть сторонники и противники. Например, версия с океаном хороша химически, но есть сомнения, существовали ли тогда уже океаны. Версия с грязевыми вулканами и гейзерами хорошо согласуется с данными о самых примитивных бактериях и археях. Но возникает вопрос, как они могли противостоять мощнейшей радиации, которой тогда подвергалась планета без магнитного поля и озонового слоя. Вариант с глиной хорошо решает проблему закрепления неустойчивых комплексов. Но откуда тогда такая зависимость жизни от воды? Впрочем, все эти проблемы принципиально решаемы. Самое смешное, что ученые придумали уже так много способов появления жизни, что становится совсем не странным, что она таки возникла каким-то одним из них. Один из важнейших этапов появления клетки — обретение мембраны. Возможно, изначально комплексы РНК и белков ютились в микрополостях минералов и лишь потом обрели липидную оболочку. Не исключено, что мембраны были изобретены вообще вирусами, паразитами, неизбежно появившимися сразу после возникновения надежных репликаторов, то есть комплексов, способных самовоспроизводиться. С другой стороны, возможно, опарин был не так уж далек от истины, и органические молекулы с самого начала варились в коацерватных каплях. Мембрана — последняя из трех принципиальных частей клетки, создающая градиент концентрации между внутренним содержимым и внешней средой. Она обеспечивает запас потенциальной энергии. Сначала клетка с затратой энергии закачивает что-то внутрь или выкачивает наружу против градиента концентрации, тем самым создавая напряжение. А потом, когда нужно, в мембране открываются каналы, вещество со страшной силой устремляется по градиенту концентрации, высвобождая кинетическую энергию, которая может быть использована на мирные цели. Если же концентрация веществ по обе стороны мембраны полностью сравняется, движение прекратится, наступит термодинамическое равновесие, тишь да благодать, клетка умрет. Вероятно, уже после возникновения клеточной структуры появилась ДНК. Впрочем, есть версия, что ДНК была изобретена вирусами, то есть неклеточными паразитами. Независимо от родословной, ДНК за счет своей двойной спирали оказалась гораздо более устойчивой и надежной, чем РНК. Так что в качестве хранителя наследственной информации абсолютно преобладает среди современных живых существ. Впрочем, существуют и чисто РНКовые бактерии и вирусы. Как бы то ни было, где-то в темные катархийские времена на планете возник Лука. Примечание. Лука, L-U-C-A, англоязычная аббревиатура от Last Universal Common Ancestor, последний универсальный общий предок. Конец примечания. Его существование вытекает из принципиального сходства всех современных живых существ и универсальности генетического кода, который, правда, не идеально универсальный, но исходно был все же единым, а особенности восстанавливаются путем сравнения разных организмов. Так, из отличий архей и бактерий можно понять, что у Луки уже была ДНК, но не было системы репликации ДНК. Причем тимина тоже не было, а ДНК содержала урацил. Мембрана имелась, но не такая, как у современных организмов. Возможно, Лука был больше похож на блин, а не на шарик. Вероятно, одного единственного Луки, в общем-то, и не существовало, а было много изменчивых альтернативных версий, бурно эволюционировавших и щедро менявшихся обрывками генов путем горизонтального переноса. Планета велика, условий на ней много, потребности и сложности везде были разные, так что Лука мог быть не одной клеткой, а огромным сообществом. Маленькая тонкость. Отдельный вопрос, неизбежно встающий при обсуждении абиогенеза. Может ли жизнь возникнуть снова? С одной стороны, условия на планете капитально поменялись, так что в том же варианте второе появление крайне маловероятно. С другой стороны, в новом исполнении почему бы и нет? Главная проблема — жизнь уже существует. Так что возник не некий новый вариант первожизни заново, уже имеющиеся существа с удовольствием слопают его, не поморщившись. Не исключено, что так уже не раз происходило, кто знает. Гадей задал нам условия жизни. В это время возникли основы основ, РНК и ДНК, белки и воспроизведение первых биологических комплексов и, возможно, первые клетки. Наша углеродная основа, зависимость от воды, азота и фосфора, ключевые принципы обмена веществ и воспроизводства, распространение информации — все это наследие Гадея. Сплошное гадейство. Альтернативы. Ход истории подчинен множеству случайностей. Все могло пойти и не так. Небольшое изменение основных констант, и нашей Вселенной вообще не было бы. Или в ней были бы невозможны элементы тяжелее гелия. Чрезмерная гравитация могла бы не дать разлететься веществу, а слишком слабая не смогла бы собрать вещество в звезды и планеты. Без планет-гигантов Земля была бы беззащитна перед астероидными дождями, без достаточного разогрева не было бы тектоники, без обилия железа в последующем не сформировалось бы ядро и магнитное поле. Момент появления самореплицирующихся молекулярных комплексов аминокислот и нуклеотидов тоже не обошелся без великого везения, а без запасов первичного органического вещества, образовавшегося абиогенным путем, первым протоклеткам было бы нечем питаться. Миллионы подобных Земле планет могут оставаться навсегда безжизненными. Свойства уже образовавшейся жизни тоже не предопределены. Генетический код мог оказаться иным. Чисто химически он ничем не обусловлен, это результат случайности. Число нуклеотидов и аминокислот потенциально гораздо больше, чем есть в наших организмах. Жизнь могла возникнуть и не один раз на одной планете, и конкурирующие варианты с разными нуклеотидами, аминокислотными составами и генетическими кодами могли развиваться параллельно. С другой стороны, при иных исходных условиях жизнь могла бы зародиться на основе совсем других химических элементов — кремния или азота. В недрах гигантских газовых планет типа Юпитера и Сатурна при огромном давлении и температуре азот потенциально может образовывать огромное количество соединений, вероятно, даже большее, чем углерод на Земле. Такая газовая жизнь принципиально отличалась бы от нашей. Даже не факт, можно ли назвать ее жизнью. Проблема в том, что чисто физико-химически жители газовых гигантов не могут существовать даже в верхних слоях своей планеты. Они ограничены потолком своего мира. Они не могут подняться над облаками и увидеть звезды. Как им узнать, что они живут на планете, одной из миллиардов во Вселенной? И мы не можем опуститься в их обиталище. У нас нет материалов, способных выдержать такие условия и передать оттуда сигнал. Как нам узнать о существовании друг друга? Как наладить контакт?